Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди. Крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи. Алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашьте. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Христос воскресе! Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» продолжает работу над архивными звуковыми материалами. Сегодня мы вновь обращаемся к архивам Инны Черкесовой, духовного чада преснопамятного протоиерея Николая Ведерникова, клирика храма святого Иоанна Воина на Якиманке. Мы предлагаем вашему вниманию фрагменты беседы протоиерея Николая Ведерникова, записанные 5 июня 2006 года. Отец Николай рассуждает о рассудочной и сердечной вере человека.
Изучение материального мира и его закономерности. Это реально понятно. Другому это не дано. Какой-нибудь бабушке деревне, где которая совершенно далека от этого. Но она может гораздо быть ближе Богу, чем вы, потому что она живет не головой, а сердцем. Вот в чем дело. Знаете, что важнее сердце, вот о чем мы говорим. То есть средоточие духовной жизни человека, центр духовной жизни. Поэтому, когда вы читаете Библию, когда вы читаете Священное Писание, там это подчеркивается. Речь идет о сердце. Не как орган, который насос, который кровь качает, а как центр нашей духовной жизни, средоточие всей, так сказать, нашей духовной. Давид говорит, сердце чисто, созерживал мне Божий Дух прав, он и вот сердце. Понимаете, вот о чем, на что надо обратить внимание. Поэтому, когда изучая науку, это одна сторона дела, но она, если вы только ограничитесь рассудочным деятельностью, только рассудка своего, и будете познавать через голову, то вы придете к убеждению, как и многие ученые пришли к убеждению существования высшего разума или Бога, назовите как хотите. Но это не дает веры как таковой. Это есть эдеизм, то есть признание высшего разума на основании изучения природы и окружающего мира. Головного это изучение чисто. Но веру дает другое совершенно. Веру может дать бабушке деревне. Любовь не такой глубокую веру. Непосредственно от общения с Богом. То есть сердце, вот сердце человека. Вот на что больше обратить внимание надо. Если вы хотите спасения вечно. Господь не спросит нам, сколько мы знали в порядке мира вещественно, насколько изучили его, и так сказать, что нам. Господь это не спросит нас. А вот принесло ли это плод в нашей внутренней духовной жизни? То есть познали ли мы истину Бога непосредственно органу, своим внутренним органом, сердце? То есть очистили мы свое сердце покаянием настолько, и чтобы вместить тайну Божию, которая открывается непосредственно от Господа, вот человеку непосредственно, живущего именно молитвой, живущего общением с Господом и ищущим это общение реальное. Вот что Господь спросит. То есть через и самопознание, и познание ближнего своего, через отношения к ближним своим, отношения на основе любви, самоотдачи другому и жизни в нем, и заботы о нем, то есть через смягчение своего сердца. Вот, понимаете, потому что очень много можно познать и действительно сказать, да, я очень много знаю, на основании этого я могу и знать, что я приближаюсь как бы вот к творческому замыслу Творца. Вот через познание внешнего мира можно познавать, так сказать, но как бы радоваться, опять-таки, это образ сердца человека. Вот вы познаете, так сказать, как устроен там атом, как устроен мир, так сказать, как он стоит. И вот через это познание вам дает удовлетворение и радость, уже образ сердца. То есть приближаетесь ближе к Богу, становитесь, радуетесь. Вот, как говорится, творение руку его возвещает Творец, как говорится, творение руку. То есть вот именно видеть, как Бог создал мир, изучая это, проникаясь в это, тайны мироздания природы, вы радуетесь, понимаете, это же чувство сердца возникает, это уже не голова здесь. То есть с помощью головных знаний вам дано, цель-то какая? Приблизиться к Богу, радоваться и благодарить Господа, как Он создал мир прекрасно. Вот, сказать, и удивляться этому, радоваться, и через это познавать Бога как любовь, как вот Творца, на который создал мир по любви своей. Вот главная цель. Чтобы не ограничить, чтобы не стать на, так сказать, ну, не остановиться на чисто головном познании, потому что есть ученые, которые, так сказать, ну, они чужды веры, потому что они, хотя и, так сказать, считают, что, так сказать, вот могут объяснить как бы случайности, все стараясь, так сказать, опровергнуть. То есть у них нет приближение к Богу через познание внешнего мира. Есть и такие, но все-таки сейчас тенденция в том, что через познание внешнего мира, так сказать, как-то обретать хотя бы вот уверенность в том, что он сотворен Богом по любви. А вот то, что по любви, это уже открывается нам из познания простоты создания этого, понимаете? Можно, так сказать, изучать химию, скажем, изучать физику, законы физики, и познавать там красоту. То есть, как бы почерк Божий, как бы вот, как почерк самого Творца. Вот в чем дело, понимаете? Вот здесь самое главное в этом заключается. Что мы не просто, так сказать, вот, данное, ну, вот, скажем так, одно, ну, как бы вы познаете, так разложив все по полочкам и зная, так, что откуда и что и как, но вот, чтобы познать красоту в этом, понимаете, вот действие божественной любви, почерк Божий, вот какая задача. Вот если это присутствует в нас, то, конечно, это очень помогает и нашему установлению связи с Богом через сердце наше, вот, сердечная любовь, вот, понимаете, к Богу, благодарность за творение мира, вот, за то, что Он дал нам созерцать красоту. Ведь не всем дано, так сказать, не все ученые, не всем дано познание вот такого, понимаете, как, скажем, ученому человеку, физику или химику, или биологу, там. Не всем это дано, это просто единица, даже, которая и нужна. Это так и есть. Не все биологи, не все физики, понимаете? Но все должны быть именно, я бы сказал так, ну, не богослову, как назвать это можно сказать, причастны вот Богу, Его любви. То есть все могут, не ученые сами простые люди, вот, быть близки с Богом и может быть, открыты гораздо больше и больше внутренних тайн Божьих, чем даже ученым людям, которые много головой работают, понимаете? Поэтому вот, поэтому мы, наша задача – очищение сердца и души. Вот почему центральная задача человека все-таки должна быть в этом, понимаете? Да, Господь открывает нам себя через познание мира окружающего. Это понятно. Природа ли, вещественный мир. Это каждая наука, она так существует именно познание мира. Не просто познание для практики, скажем, практически здесь, но и познание Творца. Вот это самое главное, понимаете? Мы познаем Творца своего через творение, понимаете? Вот это очень важный момент. Это один из способов познания. Другой способ – из откровения Божия. То есть то, что открыто людям и записано, как Священное Писание нам. То, что, вот, говорится, вначале было там свет и так далее. То есть то, Библия – это не научная книга, это книга, так сказать, религиозного опыта человечества. Это есть как бы путь, религиозный путь. Не научный трактат, это другой опыт познания. И поэтому этот путь, он важнее. Он важнее. Может так не быть физиком и химиком, но быть гораздо ближе к Богу через непосредственное общение в любви с Ним. Вот почему, так сказать, говорил Господь, покайтесь, и начал эту проповедь Христос. Покайтесь, приблизилось Царство Божие. То есть покаяние, очищение сердца своего, вот, ума. То есть через того, чтобы сосуд свой очистить, для того, чтобы Господь вошел непосредственно. Вот это непосредственное общение с Богом, это самое драгоценное. Поэтому я думаю, что кому дано познание от головы, он не должен, так сказать, останавливаться на этом. А через посредство головного знания увидеть красоту Божьего творения. И через познание красоты уже опустить как бы в сердце это. И как бы возрадоваться, возблагодарить внутреннего Господа. Какая красота, как удивиться этой красоте познания. Вот. То, что вот так мне открыто, скажем, вот через изучение непосредственно рассудочное, мне открылась удивительная красота мироздания. А познав эту красоту, я радуюсь, как бы сорадуясь Господом, приближаясь к Нему, уже через посредство своего сердца внутреннего, понимаете, вот непосредственно. Вот это самое драгоценное, понимаете? Это дано, кому дано, вот это так. А кому дано просто непосредственно, может быть, самому простому человеку, неграмотному, самому, так сказать, казалось бы, невежественному во всех других областях, не знающий простых вещей, понимаете, казалось бы, нет, он может, Бог, открыться непосредственно. Сердце его, понимаете? Через любовь к ближнему, через какое-то непосредственное откровение Детская простота. Будьте как дети, ведь говорит Господь. Ведь, понимаете, детск недаром же говорит, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. А ребенок, он вот именно вот чист. Чистота, это все удивительно. Ребенок не знает еще ничего, никакой науки. Понимаете, вот что нужно понять. Ребенок и не знает ведь никакой науки. Ему не говорит Господь, что вот пока ты, так сказать, достигнешь каких-то высот научных, ты будешь, так сказать, ничего подобного. А просто будьте как дети. То есть вот такая же простота сердца, такая же чистота внутренняя и чувство зависимости от своего Творца. И через эту зависимость, вот, любовь к Творцу, познание Господа происходит непосредственно. Понимаете, вот. Беспредельное причем познание. Как Бог беспредельный, так и человек беспредельный в познании Господа будет. Понимаете? И в этом мире, и в ином мире продолжение этого познания. То есть вот райское состояние человека, это что такое? Думаете, это не статика, это не нечто обстоящее, понимаете? А это постоянное возрастание познания Бога, узнавание того, что так сказать, что еще не открыто мне. Вот вдруг человек познает еще больше. И может и природе вообще во всем существующем. Понимаете, вот эта радость познания, она беспредельна. Вот начато здесь, так сказать, может быть продолжено там. Если человек здесь не застрянет на чисто таком головном познании. Понимаете, дать открыть свое сердце. Вот какая главная задача. Открыть сердце Богу, понимаете, вот, удивиться. Вот вы открыли закон природы, закон там жизни какой-то. Так вот, порадоваться, удивиться надо этому, прежде всего удивиться, как это мудро, все прекрасно сделано, и как это меня приближает к Богу, как мне хочется и приблизиться к Нему уже непосредственно, понимаете. По-детски, вот как ребенок, вот, понимаете, в виде новой игрушечки, так сказать, вот, общаясь с взрослым, чувствуя зависимость, такую вот беспомощность, такую вот уязвимость, вот это самое драгоценное свойство. И вот это и есть Царство Божие уже здесь, понимаете. И все покрывается любовью. Вот все покрывается любовью. Ведь, собственно говоря, мне кажется, вот это, ну, возьмите, так сказать, одна деятель искусств, другой деятель науки, понимаете? В идеале наука должна быть искусством, искусство может быть наукой. То есть это все удовлетворяется одно другому. Но главное, чтобы не терять вот это сердечное такое отношение к Богу, чтобы она не терялась. То есть не, как бы не замыкала как бы себя в рамки вот такой жесткой, чисто головного, чтобы делала чисто головного, понимаете, вот засушливого такого, знаете, отношения к миру. Когда мы в формулах, так сказать, вздыхаем, так сказать, в формулах, и не видим за этим ничего больше, так сказать, просто чисто физически внешнего такого проявления законов каких-то мирозданий, а мы проникаем дальше, вот через последствия этих законов, начинает видеть красоту, вот красоту мироздания, руку Божию, понимаете, так можно сказать, руку Божию, почерк Божий. Вот, понимаете, как вот в каждом былиночке цветков, в каждом цветке и в каждом растении, животном мы видим, так сказать, почерк одного существа, божественного Бога, как личности, проявления его, понимаете, как он в творчестве проявляет себя, понимаете, вот мы удивляемся, понимаете, мудрости и, так сказать, непостижимой даже сложности такого мироздания. Но в этой сложности видим мудрость и красоту. Вот самое главное – познать красоту. Через красоту науки мы познаем и Господа. Вот это самое драгоценное. А это же область сердца. Это же область сердца. Вот почему и в Библии, так сказать, центральное место занимает сердце человека, посредоточие его духовной жизни. И самое главное – сердце чисто созиждено Господом. Вот, понимаете, вот, если обратить внимание, последить, там неоднократно говорится о сердце человека, как органе познания. Это орган и веры наши. Сердечная бывает вера, но не рассудочно. Рассудок только подтверждает, может быть, так сказать, вот, ну, через, он подтверждает веру, а вера оплодотворяет наш рассудок разум. Вера оплодотворяет, так вот обогащает. Так, взаимное обогащение, понимаете, происходит. Не отделяется одно от другого, а объединяется. То есть знание головное сердечным, так сказать, сердечным познанием. Одно навстречу другого идет, одно благодаряет другое. Вот, наверное, кажется, надо обратить внимание. Вот, потому правильно, это, если вы это чувствуете красоту, вот если вы сказали, что вот истина открывается вам через законы природы, это замечательно, что она открывается, и вы не останавливаетесь на том, чтобы, так сказать, зафиксировать это, а вы чувствуете в этом руку Божию. Вот это самое главное. И это руку Божию, так сказать, вот эта рука Божия, она как вот воздействует на вас. Вы чувствуете, что связь с Богом у вас осуществляется определенным образом. То есть данным вам дарованием, через данное вам дарование. Вам дано познание это, другому дано познание через искусство, скажем, через художнику и так далее, музыканту, там поэту, так особое. Это дано уже видение, через особое видение дано. В общем, каждому дан вот путь Богу свой. Но цель-то одна. Цель-то одна. Вот соединение с Творцом нашим. И любовь к Нему. Вот если вы это загорите, скоро любовь будет больше, вы чувствуете, что вы больше в любови загораетесь, чем раньше это было, подпознавая все больше и больше. Это вот благодатная сила действия, слава Богу. Значит, у вас сердце не замкнуто от Господа, оно открыто. А если вы ощущаете его покаяние, так сказать, стараетесь проявлять любовь к ближним, то это только удовлетворяет, только усиливает вот близость вашу к Богу и восполняет, так сказать, восполняет того, что не было. Как говорит, благодать немощная вращует и оскудевающих восполняет. Вы получаете благодатные силы. Это самое дорогое стяжание благодати Божией. Вот приближение к Творцу, вот это и есть. Поэтому, мне кажется, истинные ученые, они всегда были, так сказать, как-то вот смиренные. Они были смиренные и безусловно верующие. То есть не просто верующие рассудочно, а были верующие именно по существу. Вот поэтому. А где это осуществляется? Конечно, в церкви. Наша церковь, это, так сказать, вот это средоточие Божие, это жизнь Божия. Поэтому вот держитесь этой линии. Вот этой линии. Быть, не разлучаться с церковью. Потому что, видите, когда мы каемся, помните, говорите там, когда покаяние говорится, что там говорится? Что соединить нас святей соборной апостольской. То есть мы, когда грешим, мы разлучаемся не просто с Богом, но с Церковью. Матерью Церкви разлучаемся. Поэтому, говорит, соедини нас, соедини святей апостольской Церкви. То есть молитвы священника, когда после исповеди, так сказать, вот окающимся он молит. Просто соединиться с Церковью, воссоединиться, с которым мы разлучились. То есть мы не просто с Богом разлучаемся, а с Церковью разлучаемся, как с телом Христовым. Мы отделяемся, грех отделяет нас, понимаете? А покаяние возвращает. Вот в чем дело. Так что вот это очень важный вопрос. И вот такова жизнь в Боге, она есть центр, это центральная, самая главная задача духовная.
Дорогие наши слушатели, мы знакомили вас с фрагментами беседы преснопамятного протоиерея Николая Ведерникова, клирика храма святого Иоанна Воина на Якиманке. Мы воспользовались материалами, предоставленными духовным чадом отца Николая Ведерникова, Инной Черкесовой. Продолжение этой беседы в ближайших эфирах «Радио Радонеж». Странствие Одиссея. Наш собеседник – российский историк церкви, исследователь, писатель, публицист, автор телевизионных фильмов, общественный деятель, заместитель председателя Императорского православного палестинского общества, доктор исторических наук Николай Николаевич Лисовой. Как вы получали информацию? Телевизор?
Ну, во-первых, у нас родители выписывали газеты и журналы. Тогда это было принято. Тем более, что доклад Хрущева, он даже там читался только по партсобраниях, поэтому родители приходили, говорили, рассказывали там и так далее. Какие-то материалы там того же 20-го съезда в газете «Правда» печатались там и так далее. Вот у меня журнал «Пионер», 1953 год, как раз посвященный смерти Сталина. Март 1953 года. Это настоящий вот номер «Пионера» за март 1953 года.
В семье много было разговоров после этого съезда?
Не так, чтобы сказать, чтобы очень много. Вот. Мы как-то с самого начала этого не приняли. И поэтому все, что говорил Хрущев, мы воспринимали это как клевету. И на Сталина, и на сталинскую эпоху, и на нашу эпоху.
А вы не думали впоследствии, хотя бы в ближайшем последствии, почему вы так это воспринимали? То есть тут вроде бы советская власть, она органично поддерживала идею преемства нашей России. И вдруг Хрущев, он же выходец из своих. Почему вдруг так?
Я об этом думал. И примерно я об этом даже знаю, почему это так. Это смена элит, смена поколений, ненависть дворцовых аппаратчиков, которые устраивают дворцовые перевороты. Это обычное явление. Почему, собственно, я должен был особо удивляться, если я знал что-то из римской истории уже? Как убили Юлия Цезаря. Я что, был на стороне, вы думаете, я был на стороне Брута? Нет, я был на стороне и Цезаря. Поэтому для меня довольно естественно, вот Брут был предателем, Хрущев был предателем. Павел, по отношению к своей матери Екатерине Великой, был предателем. Понимаете? Поэтому с этой точки зрения Хрущев вполне вписался в некую историческую модель, что после великих деятелей приходит шпана, которая начинает рушить, чернить, иногда просто по собственной зависти и ненависти, иногда по дурости. В Хрущеве было и то, и другое, и третье, что там говорить. Вот. И это было видно. И у нас все-таки, так сказать, у родителей, у отца прежде всего, был какой-то круг товарищей фронтовых. И когда они собирались и говорили, что, конечно, то, что там Хрущев говорил про Сталина, против того, что как он руководил войной, как он карту не знал, как он вот так вот показывал вот пятерней направление наступления и прочее. Это снизу доверху вся армия это отрицала и отвергала. Точно так же, как если вы прочитаете это даже у Жукова и у Рокоссовского и у Василевского в их воспоминаниях, они скажут, что это все неправда. И они тогда еще сказали, что это неправда. И до уровня полковников, вот, друзья моего отца, это были полковники, это были, ну, некоторые в генералы уже стали там и так далее, но они тоже были все против этой, по крайней мере, вот по этой части. Мы тогда, как правило, как бы не говорили, или и наши родители не говорили, о, собственно, так называемой вот проблеме репрессий. Первое, что бросилось в глаза, что человек, Хрущев, то есть, врет по очень известным всем вопросам. Как я могу после этого верить Хрущеву насчет репрессий, сколько там миллионов репрессировано было и прочее, если он элементарно врет про то, как все мы знаем, про 10 сталинских ударов, про нашу победу, про роль Сталина в руководстве войны. Все это знали, от маршала до солдата. И если мы не верили в это Хрущеве, мы не могли верить и всему остальному. Поверьте, вот согласитесь, что это так. Собственно говоря, доклад Хрущева, он же был единое некое такое вот. Не хочу даже обозвать какими-то дурными словами. Ну, во всяком случае, вот такое вот. Если я вижу в каких-то абзацах, что просто ложь, просто попытка очернения, причем очернение несправедливого, и между ними какие-то другие абзацы, я не буду присматриваться к ним и думать, что вот там он прав. Нет, значит, не прав ни в чем. А что касается почему, объясню почему. Потому что Сталин была фигура, которая по существу действительно олицетворила на какой-то момент нашу страну, нашу армию, нашу Сталин, наша слава боевая. Вот это вот Сталин, наша слава боевая, она перевешивала любые попытки там сказать, что в первом докладе он сказал, что там несколько сотен тысяч репрессированных, потом вдруг оказалось, что уже несколько миллионов репрессированных, потом Солженицын в своем там написал уже 15 миллионов, да чушь собачья. Это страны такой не было, чтобы вместить 15 миллионов репрессированных. Сейчас уже, слава богу, начиная, ну, даже, ну, собственно говоря, чем отличаются, чем удобны и полезны бывают вот некоторые такие вот гадкие эпохи, когда начинают что-то разоблачать. Если начинают разоблачать, то документы становятся доступны и правым, и левым. И когда начали ребята, настоящие историки, смотреть по следам архипелага, ГУЛАГа и прочее, и смотреть, и оказалось, что, например, значит, за годы так называемого Великого террора 1937-1938 репрессировано 1,5 миллиона, а не 15. Я не хочу сказать, что 1,5 миллиона – это мало. Это другой вопрос, мы об этом еще тоже можем поговорить. Но согласитесь, что это не 15. И значит, если опять я ловлю человека с документами, с карандашом в руке, я ловлю человека на том, что он врет в 10 раз, ну как я буду всерьез воспринимать их вот этим всем демократическим аргументом? Я никогда не буду этому верить.
Но здесь есть еще один главный аргумент, который, мне кажется, говорит в сторону все-таки преуменьшения. Это количество жертв Великой Отечественной войны, когда мы слышим от современных, очень серьезных историков, что реальное число жертв было не 20, а чуть ли не 40 миллионов.
Это преувеличение. Это тоже чудовищное преувеличение и практически та же самая тенденция. Вот меня, вы знаете, меня поражает вообще тон и настроение, как бы, вот как теперь модно говорить, заточен, кто на что заточен. Вот современные наши публицисты и даже просто журналюги, они заточены на то, чтобы все время вот нажаренные факты. И даже когда они правду говорят, но вы обратите внимание, как они говорят. Жертвы землетрясения увеличилось до 200 человек. На следующий день смотришь, включаешь телевизор, количество жертв увеличилось до 500 человек. И они говорят с восторгом как будто, что смотрите, как здорово, во какая гора-то трупов. Мы думали всего 15 человек, а оказалось 150. Вот, к сожалению, этот настрой, начиная с 56 года, вот с того самого настроя 20-го съезда, стал главенствовать иногда, доминировать у некоторых историков. Вот то же самое. Ах, давайте, вот давайте сейчас посмотрим. Оказывается, не миллион, оказывается, 10 миллионов. А, вы говорите, ребята, что в 65-м году посчитали, что 20 миллионов жертв. Так оказывается, в два раза больше. А кто-то еще, кто больше, ребята, как вот на рынке. А кто больше? А вот давайте скажем 60. Я помню еще у Алексея Дикого в 67-м году его книга вышла, и он говорил о 50 миллионов жертв. Ну, извините, он же вообще не работал ни с какими архивами, ни с какими цифрами. Он просто абы откуда-то говорил. И вот вы теперь мне тоже повторяете то, что я смеялся когда-то в 67-м году над Алексеем Диким. Ну, что же это такое?
Но вернемся в нашу эпоху. Кончина Сталина. Конечно, это была трагедия, трагедия для всей страны. Особенно ребенок, наверное, это ощущал остро. Мама рассказывала, как их собирали в спортивном зале, как все это происходило. Как вы это помните?
Я это помню, что действительно все плакали. Действительно. Я уже сказал о словах бабушки моей, которая мне, так сказать, погладив по головке, сказала, вот, дескать, запомни, вот кончается великая сталинская эпоха. Когда вот это вот «Великое прощание», фильм был, так и назывался «Великое прощание», Сергей Аполлинарович Герасимов делал, и Чаурелли, Михаил Чаурелли. Когда действительно вот это вот в кадрах видишь, как вот тысячи и сотни тысяч людей идут к гробу Сталина, или когда там в день похорон останавливается все движение на улицах, начинаются вот это, включаются эти сирены и гудки, страна прощается вообще с Сталином, это очень впечатляет, это впечатляет больше. Это больше впечатляет, чем какие-нибудь выкрики бесившихся демократов, которые говорили, а мы радовались, а у нас в семье все радовались. 15 миллионов – это примерно пятая колонна, я так сказал в свое время, когда у меня спросили, сколько у нас пятой колонны.
А вы встречали таких, кто радовался?
Слава богу, нет. Вот тут и у меня некоторый, так сказать, отбор довольно рано сформировался, с кем дружить, с кем не дружить. И родители мои в этом смысле помогали. Вот. Среди друзей моего отца или моей мамы таких не было. Вот. Более того, у меня есть подозрение, что у многих, у очень многих именно тоже точно так же не было, чтобы кто радовались. Радовались очень немногие, вот те, которые... На самом деле, очень многие задним числом теперь пытаются доказать, что они радовались, и что их семьи радовались и прочее. Это тенденция. Есть такой вот как бы закон тренда. Вот, ах, вот мы, а вот мы такие, а вот мы против. А вы за советскую власть, а мы против, а мы и тогда были против. А вот вы плакали, когда Сталин умер, а мы не плакали, вот мы танцевали наоборот. Не танцевали. Попробовали бы они танцевать. Не танцевали ни в одном доме.
Николай Николаевич, после школы образование продолжилось. Расскажите нам об этом периоде своей жизни.
Ну, что там-то как раз все очень просто. Я сэкономил один год. Я ушел из дневной школы в вечернюю. И когда мои ровесники, вот мой класс, 11-летку кончали, я успел кончить 10-летку. И поэтому в 16 лет я поступил уже в институт. В институте я учился инженерно-физическом институте, МИФИ знаменитом. На втором курсе, да, наверное, на третьем, на четвертом семестре, они обнаружили вдруг, что я по технике безопасности, у меня вот с руками не совсем в порядке, вот, что я не должен учиться, по крайней мере, на том факультете, где я учился. Я учился на факультете Т, то есть теоретической экспериментальной физики. И они начали меня пытаться, значит, как бы выдавливать потихоньку. На это у них ушло 2 года. Я доучился до 4-го курса. После этого они категорически поставили вопрос, что либо ты уходишь на факультет вычислительных устройств, ФЭВУС, так называемый у нас, факультет электронно-вычислительных устройств, вот, или уходи. Я не пошел на электронные вычислительные по очень простой причине. Тоже из соображений потраченного времени. Вот. Там нужно было потерять год, потому что у нас специализация начиналась с третьего курса, я уже доскакал до четвертого. Значит, я должен был вернуться опять в третий курс и проходить его еще раз. Я этого не стал делать, я ушел из МИФИ, ушел в педагогический институт, экстерном сдал то, что нужно было за четвертый, пятый, то есть, ну, типа специальных предметов, типа методика, педагогика и прочее. И в тем же летом, вот я ушел из МИФИ в феврале 67-го года, а в июне 67-го года, еще раз сэкономив год, я получил уже диплом о высшем образовании. И, соответственно, в следующем году, в 68-м, я уже работал в Институте прикладной математики, я поступил заочно в Институт философии Академии наук в аспирантуру. Окончил аспирантуру Института философии, защитил диссертацию кандидата философских наук в 77-м году. Ну, а потом дальше уже там еще более сложно все получилось. Дело заключается в том, что когда я получил диплом физика, у меня записано было в дипломе, что я преподаватель физики, раз я педагогически кончал. Вот. А физика мне была в это время уже совсем не нужна и не интересна. Мне нужно было переквалифицироваться в гуманитарной области. Прежде всего, конечно, я самое первое попытался это на историю. И тогда же, еще в 67-м году, я написал реферат для поступления в аспирантуру на ИСФАК МГУ. Вот. Ну, там посмотрели это самое, сказали, все это очень хорошо там и так далее, но вот у вас нет базового образования. Вот вы должны хоть как-то, как мне сформулировали, что хоть как экстерном, хоть как хотите, но вот надо там и так далее. Ну, я опять не пошел на то, чтобы тратить на это еще тоже какое-то время. Вот. И на следующий год, как я сказал, я пошел в Институт философии. Не потому, что я очень интересовался философией, тем более, что философия тогда у нас называлась только и исключительно марксистско-ленинская философия. Вот. И изучать приходилось, конечно, исторический материализм и диалектический материализм. Это не так глупо, это достаточно интересно по-своему. Вот. Но мне это тоже было как бы не нужно. Но мне это было нужно, потому что я мог в результате совместить то, от чего я ухожу. Я поставил себе темой диссертации философские проблемы времени в современной физике и космологии. То есть, с одной стороны, это была философская тема, с другой, как бывший физик, я мог доказать свое право, что именно мне и карты в руки, я должен как физик об этом и докладывать.
Потом все-таки вы получили в распоряжение аппарат некий.
Конечно. Безусловно. Вот. Поэтому, так сказать, с этой точки зрения, я действительно с этого времени уже я больше никому не должен был отчитываться, что я бывший физик. Я уже просто был кандидат философских наук. Вот. Я одно время преподавал один год в Институте иностранных языков на кафедре марксистско-ленинской философии. Причем преподавал марксистско-ленинскую философию, и даже научный атеизм приходилось принимать, во всяком случае, экзамены. Я помню, с Владыкой Петеримом мы тогда работали как раз над подготовкой издания Нового Завета. Впервые за советский период мы сделали издание Нового Завета с послесловиями про каждую книгу. И вот бывало, мы там, значит, с ним работаем. Вот, и он спрашивает: ну, Николай Николаевич, в следующий раз когда с вами работаем? В понедельник? Я говорю: нет, Владыка, в понедельник я принимаю экзамены по научному атеизму. Без тени улыбки, без ничего. Он говорит: ну, хорошо, давайте в среду. Вот так вот. Вот так вот жили. Вот вы спрашивали меня там, вот как это назвать, катакомбы или не катакомбы? Это условия жизни. Это вот принятые условия жизни. Мы по-другому не могли.
Ну, тогда церковь была другая.
О, церковь всегда одна. Люди бывают хорошие или плохие.
Я имею в виду организация.
Да. Вот. Даже и с точки зрения организации то же самое. Я это отношу к вопросу людей, а не церкви.
Николай Николаевич, вы рассказывали уже о одном из своих вечеров, об этом периоде своей жизни и деятельности, а ведь к этому времени, когда вы стали философом, наверняка уже была написана не одна тетрадь стихов.
Ну, что касается... Да, мы тут как бы, так сказать, все в одном флаконе, все было вместе, все одновременно. Дело заключается в том, что я же уже говорил о том, что я писать начал где-то, ну, с 57-го года, скажем так. В 58-м уже первое мое стихотворение было напечатано. Кстати, напечатано, чем я тоже могу гордиться, в дивизионной газете Кантемировской дивизии. Газета «Кантемировец». Под грифом «Из части не выносить». Вот в таком закрытом издании я впервые был напечатан. Так что...
Уж явно не про зиму.
Нет, это про танки было. Это было уже про танки. Вот. А в 59-м году, это 58-й, а в 59-м году и у меня была первая так называемая гонорарная публикация. То есть у нас одно время в Союзе писателей, когда вот писатель оформляется на пенсию, то у него, значит, стаж считается с первой гонорарной публикации. Так вот у меня первая публикация гонорарная вот вышла в декабре 59-го года. И мне заплатили 100 рублей тогдашними деньгами за напечатанное мое стихотворение. Вот. А летом того же 59-го года мы с мамой, мама меня, конечно, мама, инициатором была мама, мы с мамой поехали к Корнею Ивановичу Чуковскому показывать мои стихи. Вот. Тут и смех, и грех, конечно. Это было интересно, это было в любом случае полезно. Вот. Мы приехали в Переделкино на дачу Чуковского. Он нас принял, очень хорошо посидел, поговорил с нами, не щадя времени. Обратите внимание, не так, как некоторые великие журналисты смотрят все время на часы, что через 15 минут он должен еще куда-то бежать, а через полчаса еще куда-то бежать. Нет. Мы тогда жили спокойно. И в том числе вот даже в этом. Если я приходил в редакцию куда-нибудь, вот я вот такой вот 12-летний сорванец вообще, мною серьезно занимались. Вот я приходил в редакцию газеты «Кантемировец». Это вообще военная газета, военные люди. И мною занимался на полном серьезе капитан Романов. Вот он садился со мной, читал мои стихи по моим тетрадкам, обсуждал что-то там, поправлял чего-то там и так далее. И мы с ним сидели, если нужно было полчаса, если нужно было, он час со мной занимался. Потом они как-то постарались, что кто-то к ним приехал, какой-то из Москвы, как бы из начальства, какой-то, значит, журналист более заслуженный, из «Красной звезды». Они ему меня предъявили, там, понимаешь. Вот смотрите, у нас какой есть там вот такой вот поэт, пятиклассник, там и так далее. Потом приехала к ним Лидия Некрасова, была такая детская писательница, которая, по-моему, чуть ли не она написала, ну, не помню, какой-то детских песенок, которые до сих пор поются. Я ее не знал, конечно, и так далее. Они ей предъявили мои стихи, и она потом исполнила свое обязательство. Она потом напечатала меня в «Пионерской правде». Вот. То есть занимались специально. Нами вообще занимались. И вот точно так же, вот я как раз хотел сказать, даже и вот, ну, Корней Иванович. Это для меня вообще, это человек, который дружил с Блоком, который вообще дореволюционный еще автор. Там, у меня Оскар Уальд с его послесловиями 1910 года издания там, и так далее. Он сидел с нами, пил чай и читал мои стихи и разговаривал с моей мамой, сколько было нужно, не ограничивая времени ни себе, ни нам. Но некоторые, так сказать, вот из того, что очень ярко запомнилось, конечно, вот буквально 2-3 таких вот детальки могу вспомнить, всегда вспоминаю. Первое, это относительно того, что вот мама хотела с ним посоветоваться, хотя, конечно, явно было рано, я еще только в 7 классе был, вот, а мама спрашивала, вот, а как вот насчет того, надо ли вот ему в литературный институт, а Чуковский как раз преподавал в литературном институте там и так далее. И он сказал с ужасом, только в институт его не отдавайте. Там такие ужасные мальчики. Вот когда, как он читал свои стихи, там такие там, зубауси и кота, у котауси злые глазауси. И вот таким вот тоном совершенно он сказал, только в институт его не отдавайте. Там такие ужасные мальчики. Пусть он учится дома. Вот это прозвучало вообще потрясающе. Как будто в 59-м году кто-то у нас в советской стране мог позволить себе получать высшее образование дома вообще. Это номер раз. А номер два более полезное, конечно. Это он меня как бы, ну, по существу, не то чтобы он сильно повлиял, ну, в принципе, повлиял на то, что он сказал, что ты, я-то, естественно, значит, сразу... Мне сколько там, 12 лет, и я, значит, там привез ему несколько газет, где я бы напечатан в каких-то газетах там и так далее. Он сказал, не надо печататься. Ну зачем? Ну вот вы, ты же сам посмотри, говорит, вот к 1 мая, там к 7 ноября. Но это вот, это не поэзия, так не делается поэзия. Я понимаю, что можно какие-то хорошие стихи и в газете напечатать. Но вот так вот, чтобы специально какому-то там ритму праздников газеты приурочивать поэзию, это нельзя. Это он мне внушил очень хорошо.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа из цикла «Странствие Одиссея». Вы слушали беседу с Николаем Николаевичем Лисовым, российским историком церкви, исследователем, писателем, публицистом, автором телевизионных фильмов, общественным деятелем, заместителем председателя Императорского православного палестинского общества, членом Союза писателей России, доктором исторических наук. Продолжение цикла через неделю в это же время.